Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Победители не судят, а уважают и боятся. Побежденному – горе, писал в своих письмах Александр Васильевич Колчак. Великий русский флотоводец в итоге оказался побежденным. Своими же соотечественниками. Верховный правитель России, руководитель Белого движения, адмирал, полярный исследователь и ученый-океанограф. Имя Колчака, безусловно значимой личности в российской истории, окружено орелом мифов и до сих пор является объектом споров. Был ли он благородным офицером, который преследовал такие же цели и желал только лучшего будущего для своей страны и для своего народа? Или был марионеткой Антанты и США в борьбе с большевизмом и кровожадным тираном по отношению к гражданскому населению? За разъяснением мы обратились к профессору Московского педагогического государственного университета, доктору исторических наук Василию Цветкову. Василий Жанович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Василий Жанович, в богатейшей биографии Колчака есть несколько интересных периодов. Но я предлагаю отступить от линейности и начать с самого противоречивого, сразу проговорить все факты, что миф, что вымысел, что было. Самый противоречивый период не только в жизни Колчака, но и, возможно, во всей российской истории, это то, что было после Октябрьской революции, гражданская война. Александр Колчак. Каких он был политических взглядов? Потому что, наверное, один из главных мифов, кто глубоко не погружается в изучение этого периода, это то, что Белое движение, руководителем которого, по сути, являлся Александр Колчак, оно было за восстановление монархии в стране. Это раз. Два. Стояли ли за вот этим самым Белым движением и конкретно за Колчаком иностранные интервенты? И третий момент. Осуществлялся ли террор по отношению к гражданскому населению, или это все моменты, которые несколько стерлись во время советского периода?
Да, спасибо большое, очень хорошие вопросы. Ну, здесь сразу нужно отметить по первому, по его политическим убеждениям. Он, можно это без всяких сомнений сказать, по своим представлениям на роль государства, на государственную систему, он был типичным военным. То есть принцип армии вне политики, это для него было в альфа и омега все его политических программ, политических взглядов до 1917 года. Единственный какой важный момент, поскольку идет война, причем еще в период Первой мировой войны, и у него, и у многих его соратников по Белому движению формируется такое совершенно четкое убеждение, что главное фронт, главная победа в войне, главная армия. Ради этого можно и нужно жертвовать какими-то политическими моментами, связанными с назначениями министров, политическими реформами, поэтому вот как раз вопрос о том, проводить или не проводить реформы во время войны, для него этот вопрос был тоже риторическим. Вот все должно быть подчинено фронту, все должно быть подчинено победе. С этой точки зрения вот и отношение к власти Николая II, отношение к правительству, которое ведет войну, и у него, и у многих военных России, начало вот как раз этих революционных событий, оно было именно таким. То есть насколько эффективна царская власть, насколько эффективна правительство в доведении войны до победного конца. И вот надо сказать, что какая-то определенная позиционность не по отношению даже, может быть, к самому лично Николаю II, а по отношению к власти, правительству, командованию, высшей элите, в которой, кстати сказать, Колчак не принадлежал, потому что высшая элита Российской империи – это дворцовые сферы, это высшая знать. Ну, здесь Колчак не мог похвастаться какими-то большими связями и контактами. В общем, такое, что не очень хорошо ведет власть войну. Недостаточно действует для того, чтобы русская армия, русский флот победили. Много разных изъянов, и об этом говорили, в том числе применительно к самой царской семье. Здесь, конечно, фигура Распутина играла далеко не последнюю роль. Такая определенная, не то чтобы оппозиционность, как бы мы вот сейчас это назвали, а определенное такое сожаление о том, что вот власть могла бы действовать лучше, но действует так, как действует. После отречения Николая II, которому, к слову сказать, Колчак был абсолютно не причастен, потому что даже вот эти телеграммы, которые рассылал генерал Алексеев из Ставки по вопросу возможности допустимости отречения, Колчак здесь не участвовал и не отвечал никак. И признание Временного правительства, по сути, это тоже объяснение того, что нужно для победы в войне. Раз в войне надо победить, значит, пусть будет вот временное временное правительство, может быть, ему удастся лучше, чем царскому правительству вести войну. Когда все эти надежды, а очень скоро эти надежды оказываются несостоятельными, и Колчак это понимает по ситуации на Черноморском флоте, которым он командует, то для него и временное правительство становится вот той властью, которая многократно хуже даже вот этой царской комарилье, этой царской придворной аристократии, которая, как он считал, была в России порочная. И здесь уже вот с середины 17 года взгляды Колчака, они очень сближаются с позиции, опять же, его будущих соратников по Белому движению, в том числе генерала Корнилова. Опять же, вот та же самая идея, что для победы в войне необходима сильная власть. Но здесь уже говорится напрямую о военной диктатуре, которая не считается там с какими-то демократическими преобразованиями там, и так далее, и так далее. То есть вот этот вот военный подход, эта военная кость, как говорится, у Колчака, она, безусловно, превалировала в его политических позициях. Если смотреть на последующую его судьбу, то когда он приходит к власти в ноябре уже 18 года, здесь провозглашается такой достаточно интересный принцип управления. Не военная диктатура в чистом виде, а национальная диктатура. Вот это словосочетание очень часто употреблялось белыми в лексике тогдашней, Колчаком в том числе. Национальная, которая объединяет все социальные группы против, в данном случае, советской власти, против большевиков. И для победы в войне теперь уже против большевиков тоже необходима сильная власть, необходима вот эта вертикаль, опираясь на которую можно будет, условно говоря, взять Москву, свернуть Ленина. В этом была своя логика, потому что, естественно, любая война, она требует сосредоточения сил, сосредоточения всех усилий. Что мы видим до Колчака? Директория уфимская, коллегиальная диктатура, да, там мы видим многопартийный состав, там мы видим достаточно демократическую программу, но многим из тех, кто пошел за Колчаком, собственно, здесь одного Колчака, наверное, нецелесообразно выделять, а была же целая среда, военная среда, которая его и выдвинула на роль вот этого диктатора. Правые политики, в том числе, вот в частности, сибирские правые, они считали, что эта коалиционная, коллегиальная диктатура, в кавычках, она не жизнеспособна, она не в состоянии наладить управление. Это было уже в 17-м году. Вот это все время ссылки были на прошлый год, на то, что был Керенский и ничего не сделал. А только хуже все стало.
Василий Жанович, а какое будущее для России видел Колчак? Я читал о том, что он намеревался собрать учредительное собрание. Не то, которое в итоге планировали же и большевики. И, кстати, знакомый тезис тоже звучал из белого лагеря о том, что землю надо все же поделить между крестьянами.
Совершенно верно. В отношении учредительного собрания, в принципе, была идея такая, что вот раз уж оно было провозглашено, вот этот принцип, когда Михаил Романов отказывался принять престол до решения учредительного собрания, то хорошо, пусть это учредительное собрание соберется. Но не то, которое было уже в момент, когда пришли к власти большевики. Потому что очень многие, Колчак в том числе, считали, что это собрание созвано в условиях уже такого разброда политического, анархии политической, поэтому оно не выражает интересы населения. Была такая точка зрения, и правильно большевики сделали, что его разогнали, в общем-то. Оно и тоже не жизнеспособно. А нужно собрать новое собрание, его называли уже не учредительное, а национальное собрание. Опять же, вот этот вот термин, это слово национальное здесь присутствует. И оно должно было быть уже по новому избирательному закону. Там непрямые выборы были, не всеобщие, потому что исключались из выборов большевики и левые СССР. И они были многоступенчатые для сельской местности, для крестьянства. Прямые они были только в городах. Считали, что крестьяне не настолько политически грамотны, в этом тоже была доля правды, вот, что они прям вот так вот сразу будут выбирать своих депутатов, и те пойдут в собрание и будут там решать вопросы. А вот что касается аграрных проблем, рабочего вопроса, национальной политики и так далее, значит, вот здесь белое движение, возглавляемое Колчаком, оно разработало, вопреки, может быть, многим вот нынешним представлениям, очень большое количество различных программ. И они, кстати, весьма адекватны на тот момент, потому что, вот как вы справедливо заметили, по аграрному вопросу никто не собирался проводить реституции. То есть 100% восстановление всей той собственности, которая была нарушена декретом о земле. Ни в коем случае. Здесь говорилось о том конкретно, что вот, ну, допустим, земли там государственные, земли дворцовые, вот те же самые, да, или, допустим, земли частные, помещичьи, которые сдаются в аренду, а сам помещик там ничего не делает, то есть как живет, как рантье. А вот это все должно быть отдано крестьянам. А вот если крестьянин-собственник, вот столыпинский хуторянин, например, да, и у него землю отобрали, то тогда эту землю надо ему, крестьянину столыпинскому, вернуть. То есть вот там такая была логика. У помещиков, если что-то будет отбираться, то будет выкуп. Ну, выкуп может быть не очень большой, там чисто символический, может быть, даже. Но тоже вот этот принцип, что раз уж нарушили собственность его, тоже надо ему что-то компенсировать. Это, в общем, продолжение столыпинского курса. Ставка на сильного мужика, на сильного зажиточного крестьянина. Для Сибири, в принципе, это было в значительной степени актуально, потому что Сибирь не знала крепостного права, в Сибири не было помещиков таких классических, и здесь действительно Колчак получил поддержку со стороны крестьян. Ленин это даже отмечал, когда говорил о том, что вот крестьянин пошел за Колчаком, ну и в том числе приводил вот еще пример свободы торговли, потому что Колчак, как раз его правительство, свободу торговли-то в Сибири объявили. И для Сибири такой относительно зажиточный на тот момент, а это тоже было таким, в общем-то, благоприятным фактором с экономической точки зрения. А в рабочем вопросе правительство Колчака абсолютно не отступало от тех завоеваний революции, которые были в 17-м году. То есть сохранялся 8-часовой рабочий день, сохранялись профсоюзы, сохранялось право на забастовки. Ну, может быть, это было отчасти связано с тем, что правительство Колчака опасалось каких-то сопротивлений рабочих, особенно поскольку они контролировали Урал некоторое время, то нужно было показаться таким вот демократическим правительством.
Продолжение интервью слушайте в ближайшее время на радио «Спутник». Я напомню, что с нами на связи был профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Василий Цветков.
Интервью на радио «Спутник».